Это были волнующие, незабываемые годы. Первые после 1917-го. Победители октября смотрели на мир новыми, счастливыми глазами. Каждый день приносил с собой чрезвычайные перемены. Отходил в прошлое привычный уклад старой петербургской жизни. Революционный Петроград вставал в зареве гражданской войны. Эту бурную эпоху молодости советского государства художники стремились прославить всеми средствами искусства. Героическому народу героическое зрелище. Этот девиз, выдвинутый Горьким, был на знаменах искусства тех лет. Сегодня уже мало кто помнит суровые и торжественные массовые празднества, проходившие в первые годы октября на площадях и улицах нашего города. Это о них Луначарский сказал: «Мы умели мужественно и не без грозной красоты организовать наши празднества в часы опасности». Одним из режиссеров этих грандиозных театрализованных празднеств выступал ныне народный артист РСФСР Николай Васильевич Петров. С тех пор прошло много лет, но и теперь Николай Васильевич часто и с глубоким волнением вспоминает первые годы революции, свою работу в Петрограде. И сегодня мы попросили его рассказать о том, как проходили первые праздники победившего народа, как они родились и вообще, как все это начиналось.
А началось это так. Должен сказать, что ни о каких массовых постановках, театрализованных представлениях на улице я не думал. И как-то однажды сидел в Александринском театре, работал с художником над текущей постановкой, это было в июле 20-го года. Вдруг раздается телефонный звонок. Можно Петрова? Я у телефона. Николай Васильевич, мы к вам обращаемся с просьбой принять участие в постановке большого массового представления на фондовой бирже. Оно должно быть подготовлено к дням Конгресса Третьего коммунистического интернационала. Говорил чей-то совершенно незнакомый голос. Я принципиально не возражаю, но как-то неясно представляюсь, а что это такое вообще все будет? А вы приезжайте сюда прямо на биржу, мы тут обо всем подробнее договоримся. Сидя в машине, я думал, только почему вызывают на биржу? Конечно, смотреть место будущего представления нужно, но разговаривать все-таки удобнее где-нибудь в другом месте, а не на самой бирже. Но когда машина остановилась на площади у Растральной колонны, и я увидел лестницу биржи, словно залитую толпой людей, я понял, что разговор это уже вести поздно, ведь здесь идет просто самая настоящая репетиция. Навстречу мне направился человек в летнем пальто, накинутом на плечи. Я по характерному профилю и облику человека сразу узнал режиссера Марджанова. Мы с ним встречались несколько лет назад в Киеве, где он блестяще поставил на центральной площади города пьесу «Лопе де Вега. Овечий источник». Чудный был спектакль. Лучший революционный спектакль тех лет. Значит, он продолжает работать над большими массовыми представлениями под открытым небом. Пронеслось у меня в голове. А, здравствуйте, Николай Васильевич. Хорошо, что приехали. Марджанов энергично взял меня под руку и повел к лестнице. Видите, в чем дело, пояснял он на ходу. В пантомиме три части. Первую должен ставить я. Я являюсь общим руководителем. А вторую и третью ставят вам знакомые режиссеры Сергей Ильич Радлов и Владимир Николаевич Соловьев. Давайте я буквально разрываюсь, ставя сам отдельные сцены, руководя всем вместе, и умоляю вас взять первую часть на себя, а я уж буду заниматься только общим руководством. Марджанов говорил всегда очень страстно, убедительно, и с ним очень было трудно спорить. А тут еще во время разговора мы подошли к лестнице, нас окружил народ, товарищ Марджанов, когда же начнем репетировать, ведь уже почти час дожидаемся. Буза шла невероятнейшая. А вот сейчас и начнем, отвечал Марджанов. Вот познакомьтесь, Николай Васильевич Петров, он будет ставить первую часть. Это он сказал с довольным видом, обаятельной улыбкой, подтолкнул меня вперед и передал мне папку со сценарием. Более глупое положение трудно себе представить. Нужно было или тут же повернуться и уйти, или броситься в это море людей и начинать репетиться. Секунда раздумья, и я громко скомандовал. Разбиться на группы по 25 человек. выбрать в каждой группе ответственного. Через 20 минут ответственным собраться у растральной колонны. Знаете, 20 минут выиграно, теперь можно хоть бегло познакомиться со сценарием. На первом листе читаю название «К мировой коммуне». Основные эпизоды действия рассказывают о всемирной истории борьбы народа за свободу, начиная с восстания рабов Древнего Рима через Французскую революцию, Парижскую коммуну к Великому Октябрю. Быстро пробежали 20 минут, репетиция началась. А через неделю наступил день спектакля. К 7 часам вечера все было переведено в боевую готовность. Ждали приезда Владимира Ильича Ленина. И вот к зрительским трибунам подъезжают одна за другой машины. Вместе с делегатами Конгресса Третьего коммунистического интернационала Владимир Ильич занимает место на трибуне. Лучи прожектора прорезают вечерний сумрак. Они высвечивают одну из колонн портала биржи. Из-за колонны появляется женщина в черном платье. Она торжественно ступает до середины лестницы, выждав паузу, чтобы все внимание сосредоточилось только на ней, вынимает белый платок и медленно взмахивает им в воздухе. Представление началось. Вот так неожиданно я оказался вовлеченным в работу по постановке первого массового празднества у фондовой биржи. И с тех пор я стал как бы штатным режиссером подобных массовых спектаклей. И эту свою работу я по сей день считаю не менее важной и интересной, чем режиссуру обыкновенных постановок на сцене театра. И вот почему, когда через 2 месяца после этого первого спектакля мне предложили участие в новой массовой инсценировке, я, не задумываясь, согласился. Это было огромное театрализованное празднество, посвященное третьей годовщине октября. И называлось оно «Штурм Зимнего дворца».
Старожилы-петербуржцы, приходя на Дворцовую площадь вечером 7 ноября 1920 года, не узнавали этого знакомого до мелочей места. Люди стояли, образуя несколько проходов, лицом к главному штабу. А по сторонам от арки штаба расположились гигантские сценические площадки. Слева от арки были выстроены декорации огромных корпусов завода. Красные кирпичные стены уходили ввысь. Над заводской трубой клубился черный дым, а у печи в красном дрожащем отблеске пламени работал человек. Не останавливаясь ни на минуту, он мерно бил молотом по наковальне. Казалось, что его изнурительный труд длится бесконечно. Пролетариат России в цепях рабства. Таков был символический смысл этой картины. А на другой сценической площадке, справа от арки штаба, была изображена дворцовая комната. Вокруг необъятного стола, накрытого белой крахмальной скатертью, сидели 15 министров Временного правительства. Их черные фраки пятнами выделялись на фоне белых мраморных стен. Красные и белые. Трудящиеся и капиталисты. Это об их борьбе рассказывали сцены спектакля. Друзья, давайте мысленно перенесемся на Дворцовую площадь 7 ноября 1920 года. Пускай перед нами вновь пройдут сегодня эпизоды этого спектакля, эпизоды борьбы и победы революционного народа. Включаем репортаж из прошлого.
На площадке красных появляется группа рабочих. Впереди стремительно идет невысокий человек в простом черном костюме. Он идет энергично, заложив руки за спину, чуть наклонившись вперед. Он как будто принес с собой ощущение титанической кипучей энергии революционной борьбы. Зрители узнают его. Ленин. Это Ленин. тысячная толпа зрителей, словно подчиняясь чьему-то властному приказу, делает шаг вперед и еще теснее окружает сцену. Ленин поднимает руку на трибуну и характерным знакомым жестом выбрасывает вперед руку. Ленин призывает к восстанию. Тайной скульптурой остается в памяти эта картина. Группа рабочих, солдат, матросов, а над ними Ленин, указывающий путь вперед к счастью и свободе. Над площадью раскатился грохот 6-дюймовки «Авроры». Из-под арки главного штаба вырываются на огромной скорости грузовики. На них сотни людей. В лучах прожекторов сверкают штыки поднятых вверх винтовок. Вспыхивает золотом надпись на бескозырке матроса. Мелькает бородатое крестьянское лицо под солдатской папахой. Корявые трудовые руки крепко обхватили ложе винтовки. На мгновение прожектор выхватывает из людской массы сутуловатую фигуру старого питерского рабочего с мудрым, спокойно уверенным взглядом из-под насупленных седых бровей. А рядом с ним совсем юный парнишка. Лицо его озарено вдохновением. Он словно орленок, раскинувший крылья для первого безоглядно смелого полета. Проносятся машины, мелькают лица, их сотни, и каждая кажется знакомым, родным. Это народ идет на приступ! Машины устремляются в проходы между зрителями. Вот они обогнули Александровскую колонну, приближаются к дворцу. Это стреляют из-за штабелей дров, превращенных юнкерами в баррикады перед зимним. Вмиг машины опустели. Красногвардейцы залегли цепью. Короткая перебежка, другая. Вздымается пыль развороченной поленницы. Юнкера отступают. Преследуя их, волны восставших набегают на дворец. Вверх по замысловатому узору ворот карабкаются люди. Под их напором ворота настежь. Трещат двери комендантского подъезда зимнего. Одна за другой наступают цепи красногвардейцев. Долой, на приступ! Вперед, на приступ! Ворвались на ковры под раззолоченный кров.
каждой лестнице каждый выступ. Брали перешагывание через юнкеров. Прожектор «Авроры» прорезал вечернюю мглу. Его луч беспокойно мечется по крыше дворца. Зимний стоит красный, точно окрашенный кровью. Из освещенных окон через зашторенные стекла на площадь падают яркие полосы света. А на шторах каждого окна, точно на экране, мечутся тени, черные силуэты. Идет сражение. Вот мелькнула сорвавшаяся с головы бескозырка. Вот чья-то рука тяжело опустилась на офицерский погон. Короткий удар штыка, и падает враг. Замерли зрители на площади, не отрывают глаз от окон дворца, где идет силуэтный бой. Чудится, что он настоящий, словно повторяется на наших глазах исторический штурм Зимнего. Во всех этажах дворца белый свет сменяется красным. Створки окон распахиваются, и в каждом проеме, как памятник героическому прошлому, застывает фигура воина-победителя с винтовкой в руке. А у комендантского подъезда какая-то суета. К ступеням подъезжает легковой автомобиль под американским флагом. Останавливается. Мимо проходит группа моряков. У одного из матросов баян. Они задерживаются у машины. Неожиданно из дверей Зимнего торопливо выбегает чья-то одинокая фигура, одетая в длинное женское платье. Да это же Керенский! Путаясь в юбке, он вскакивает в автомобиль, дверца захлопывается. Матросы было бросились за машиной. Куда там, разве догонишь? Полным ходом Керенский улепетывает из Питера. Морячок с баяном тряхнул головой, только ленточки без козырки взметнулись в воздухе. И вдруг развел меха баяна. Площадь хохочет, улюлюкает вслед удаляющейся машине, которая увозит навсегда этого временного председателя временного правительства. Прожектор «Авроры» ползет вверх по стене Зимнего, и в его ослепительном свете на крыше здания развертывается огромное красное полотнище. оно словно реет над Россией. Победное знамя революции. Залп орудий. Тысячи звездочек фейерверка освещают площадь, дворец, набережную, освещают артистов и зрителей этого необычайного спектакля о незабываемом 25 октября 1917 года.
А на следующий день нас, режиссеров этой постановки, вызвали в Смольный. Нас поблагодарили и вручили гонорар за проделанную работу. Это был пакет табаку «Наста папирос» и 2 килограмма мороженых яблок. Может быть, сегодня это кое-кому покажется странным, но ведь это была пора нелегкой молодости нашего государства. И мы были вполне удовлетворены, может быть, не столько вознаграждением, сколько самим трудом, принесшим радость творчества, гордость успеха, сознание необходимости своей работы.
Прошли годы. Страна готовилась к 10-летию октября. Вместе со всем народом, достойно встретить первое 10-летие, готовился и Советский театр. 12-й съезд партии указал на необходимость широко включать в репертуар пьесы о героических моментах борьбы рабочего класса. Именно тогда ленинградцы решили возродить традиции массовых уличных празднеств. Полным ходом началась подготовка к спектаклю, посвященному 10-летию октября. Ленинград. 7 ноября 1927 года. Еще в середине дня жители города группами и в одиночку направлялись к Зимнему дворцу, к Неве. Вся набережная от Дворцового моста до Троицкого, да и сами мосты превратились в огромный зрительный зал. На реке у обоих мостов уже стояли, как своеобразные кулисы необычной сцены, серебристо-серые корпуса 2 миноносцев. А на противоположном берегу естественными декорациями рисовались силуэты Петропавловской крепости и Монетного двора. Холодно. Зима в этот год выпала ранняя. Тротуары мостовая поблескивают серебряной изморозью. Темное небо чисто, не облачко. И как будто подчеркивая театральность этой картины, луна освещает своим холодным светом реку, дворец, зрителей, давно уже поджидающих начала. До спектакля остается еще 2 часа.
В это время мы, режиссеры и руководители постановки, собрались в нашем штабе, в большом зале Зимнего дворца. Народу собралось много. Здесь режиссеры Соловьев, Радлов, руководители хоров, оркестров, командиры отдельных участков. Здесь последнее совещание. И нужно еще раз все припомнить и проверить связь. Ведь кроме телефонов и морской сигнализации, у подъезда Зимнего стоят еще наготове 10 мотоциклистов, готовых в любую минуту выполнить наши экстренные приказания. Вдруг дверь открывается, и в комнату вбегает перепуганный начальник связи. Товарищи, сегодня утром во время демонстрации большинство нашей временной проводки порвано. Мы обнаружили это только недавно. Многие линии начали восстанавливать, но боюсь, что все восстановить нам не удастся. Я делаю вид, что совершенно спокоен, но внутренне, дрожа мелкой дрожью, командую. За 15 минут до начала представления доложите, какие линии восстановлены. С крепостью, Монетным двором и Троицким мостом телефонную связь восстановить категорически. Совещание продолжается. Стрелка часов медленно подползает к 9. Через комнату проходит руководитель ленинградской партийной организации, московские гости, которые будут смотреть спектакль с балкона дворца рядом с нашим командным пунктом. Ну что, у вас все в порядке? Неожиданно услышали мы знакомый голос Сергея Мироновича Кирова. Рассказывая ему о происшествии с телефонами, ничего, восстановят, успокаивает нас Сергей Миронович. И действительно, в этот момент входит начальник связи и докладывает. С основными объектами связь налажена. Ну вот видите, улыбается Киров, через 15 минут давайте начинать. Мы выходим на балкон над Иорданским подъездом дворца, который служит нам командным пунктом. Осталась ровно 1 минута до начала представления.
Грянул залп Петропавловки. И сразу точно по команде тонкие щупальцы прожекторов прорезали воздух. Вот они осветили корпус Петропавловского собора, ползут вверх, по шпилю выше, выше. В их скрещенных лучах будто парит в воздухе золотой сверкающий ангел. Ослепительный свет зажигается в крепости. Собор вспыхнул белым силуэтом на фоне черного неба. Бесчисленные электрические лампочки вычертили линию крепостной стены. На главном бастионе зажигаются разноцветные огоньки. Они рисуют гигантскую корону и двухглавого орла. Петропавловская крепость. Царская тюрьма свободы сияет в ночном небе огненным символом самодержавия. Крепость гаснет. Кроваво-красное зарево возникает слева от нее. На фоне зарева вычерчиваются контуры корпусов Монетного двора. Обрубок толстой кирпичной трубы уперся в черноту ночного неба. Здесь вечный каторжный труд подневольных. Здесь бесконечная ночь угнетения. Погас Монетный. Из темноты вновь возникают очертания Петропавловки. Крепость сверкает бесчисленными огнями. погасла крепость. И снова зажигаются огни Монетного. Идет сражение света и звуков. Мы словно присутствуем при титанической борьбе самодержавия и народа. Как будто собрав последние силы, еще раз зажигается Монетный и медленно гаснет. Сияет крепость. Сегодня она победила. Сегодня победила самодержавие. Из затона Монетного двора медленно выплывают три черные баржи. На каждой 10 виселиц. Нелепо, беспомощно раскачиваются тела казненных. Они отдали свою жизнь за свободу. Крестьяне Иван Болотников и Емельян Пугачев. Повстанцы Степана Разина, герои Сенатской площади, жертвы кровавого воскресенья. Это о них рассказывает скорбная песня. Процессия медленно проплывает вдоль притихшей набережной. Одинокий луч прожектора провожает баржи. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу народа. Вечная слава! Но что это? Погасли огненные очертания крепости. Снова зажегся заводской силуэт Монетного двора. Как будто собрав новые силы, он восстал к жизни и борьбе. И из-под пролетов Троицкого моста вылетают одна за другой шлюпки, их 50. В них сидят краснофлотцы. Шлюпки стремительно движутся по направлению к Петропавловке. В руках моряков горящие факелы. Кажется, их тысячи скользят по реке, причудливо отражаясь в воде. На штурм твердыни реакции поднялся русский народ. Залп. Защитники крепости сопротивляются. На стене с факелами в руках появляются солдаты. На песчаном берегу завязывается своеобразный световой бой. Светящиеся линии, причудливо извиваясь, пробегают вдоль стен, ползут вверх, срываются. Красный свет полыхает над собором. Вспыхивают двуглавый орел и корона на главном бастионе крепости. И вдруг они медленно переворачиваются в воздухе. Победа! Революция совершилась! Крепость погружается в темноту. Неожиданно замирает стремительная пляска факелов. Описав в воздухе световую дугу, они вытягиваются в одном направлении, чуть подавшись вперед, словно напряженно всматриваются вдаль. Из затона Монетного стремительно вылетает катер. Прожекторы высвечивают огромное алое полотнище знамени. На его фоне величественная 10-метровая фигура Ленина. Он стоит, вытянув вперед руку. Катер мчится мимо Дворцового моста. И вслед ему несется лавина аплодисментов. Аплодирует вся набережная, все зрители, охваченные единым порывом. Катер несется дальше вдоль Дворцовой набережной. Десятки, сотни лучей прожекторов зажглись над него, и стало светло, как днем. И вот уже не только хор, не только моряки, штурмовавшие Петропавловскую крепость, но и все зрители, все собравшиеся здесь сегодня, подхватывают чеканные строки пролетарского гимна. Могучим водопадом звуков разлилась песня над городом. Она звучит, как клятва верности революции, как клятва верности Ленину.
Так закончилась первая часть театрализованного празднества десятилетия октября. Нечего греха таить. Я отошел от пульта управления радостный, удовлетворенный Успех постановки был очевиден. Зрители много аплодировали, и мне кажется, нам удалось взволновать их этим спектаклем, заставить их самих участвовать в действии. В антракте к нам подошел Киров и сказал: «Очень интересное зрелище, молодцы, нам всем понравилось». Москвичи прямо удивлены. А что будет дальше? Это секрет, Сергей Миронович. Если скажем, будет неинтересно смотреть. Да, вы правы, заметил Киров. Ведь именно в этой тайне последующей секунды и кроется сила театрального представления. Успех начала вселил в нас уверенность. И кроме того, я испытывал очень приятное чувство от управления таким грандиозным театральным организмом, совершенно послушным твоей воле, как будто дирижируешь гигантским оркестром. Конечно, не обошлось без катастроф. Сейчас, конечно, вспоминать от них смешно, а вот тогда, признаться, было не до шуток. В эпизоде, изображавшем провал Антанты, по Неве проплывали 5 барж, на которых были установлены 12 фигур интервентов. Они были сделаны в остро-сатирическом рисунке, выглядели предельно напыщенно и смешно, дергали руками и ногами, как куклы на веревочках. Это ведь и были гигантские деревянные куклы. В определенный момент они должны были взорваться. Я веду действия, режиссер Соловьев, это был его эпизод, стоит рядом и командует: «Взрывайте!» Я даю команду, никакого взрыва не происходит. «Катастрофа!» — шепчет Соловьев. «Взрывайте вторую баржу!» Командую, снова нет взрыва. «В чем дело?» — запросил я световой сигнализации командиров барж. «Отсырело!» — передали по светосвязи с барж. «Что делать? Что делать? Сменить белый свет на синий? Миноносцам приготовить залп?» Фантазировал я, стремясь выйти из безвыходного положения. Яркая окраска фигур сразу же потухла. Интервенты приняли совершенно иной вид. «Миноносцы! Миноносцы! Залп по интервентам!» Грянули орудийные выстрелы. На баржах это было полной неожиданностью, и, вероятно, люди, приводившие в движение фигуры от этой неожиданности, разом дернули за все веревки. Интервенты нерепо взмахнули руками и ногами, и зрители засмеялись, раздались аплодисменты. «Еще залп и обратный курс баржам, полный ход!» — командовал я. Под улюлюканье и свист зрителей интервенты повернули восвояси. Итак, представление закончилось благополучно. Нас поздравляли, благодарили, и никто не заметил наших катастроф. «А интересно это дело пантомимы», — сказал, прощаясь, Сергей Миронович. «Это, несомненно, представление нашей эпохи. Нужно будет серьезно продумать этот вопрос». В наших спектаклях участвовали тысячи, их смотрели сотни тысяч, может быть, даже миллионы зрителей. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что они имели огромное воспитательное воздействие на зрителя. Выразительные символы наших пантомим заставляли задумываться над большими, не боюсь сказать, философскими проблемами, воспитывали революционные эмоции. В этих постановках особенно ярко представало величие нашей эпохи. И с другой стороны, только великая эпоха, великий социальный сдвиг мог породить подобные спектакли. Это было 30 лет тому назад. Я был тогда как раз вдвое моложе. Но если бы мне сегодня предложили вернуться к постановке нового массового празднества, я бы, пожалуй, с прежней энергией, молодостью взялся бы за эту работу.